Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сегодня новая беседа любителей русского слова, которую мы каждый месяц ведем с Борисом Парамоновым. В нашем цикле «XIX век». Галилейнин. Разговор о Пушкине.
Самая сложная тема русской литературы – Пушкин. Именно потому, что это с детства знакомое имя, с детства читавшиеся тексты, многими даже до школы. А в школе, как известно, вкус к литературе был методически разрушаем. Заставляли разбирать литературу и ее образы, писать собственные сочинения о литературных героях, при этом навязывая казенную, на данный исторический момент приготовленную трактовку. А Пушкиным начинали в этой манере пичкать чуть ли не с первого класса. О себе могу сказать. Я с детства книгачей и никогда не переставал читать русскую классику. Но именно Пушкина после школы забыл, к нему не обращался, тогда как Толстого, Достоевского, Чехова читал и старался понять всегда в разных возрастах своей культурной биографии.
Охладели к Пушкину? Он перестал быть для вас живым писателем?
Не совсем так. Я всегда знал и чувствовал, что он, так сказать, самый главный. Это я успел не только усвоить извне, но и вполне проникся таким знанием, таким чувствованием и оценкой. Но Пушкина взрослые люди редко перечитывают, а если существуют чудаки, наизусть знающие Евгения Онегина, то смело можно сказать, что в 9 случаев из 10 это некие самоучки, люди, которые, кроме этого, ничего не знают о литературе и ею не интересуются.
Мирхольд говорил Александру Гладкову: «Пушкин – лучший поэт, но я не верю людям, которые на вопрос, кто лучший поэт, отвечают Пушкин».
Да, это штамп, всегда готовый к бездумному предъявлению. Пушкин начинает по-новому восприниматься, открывать свою специфику, когда вы как следует узнаете последующую поэзию, особенно 20 века. Об этом мы еще поговорим. Сейчас же скажу, что, не будучи фанатичным его читателем, я всегда знал, что он написал лучший текст русской литературы – «Медный всадник». Как-то сразу понял, запомнил и всегда знал.
Мы с вами, Борис Михайлович, петербуржцы, и Пушкин всегда предстоял нам в образе воспетого им города. Вы шли по набережной Невы, и вы были с Пушкиным, и Пушкин был с вами. Правда?
Но я сразу, или почти сразу, или со временем, но понял, что есть в «Медном всаднике» еще один герой, помимо Петра и бедного Евгения. Это Нева. Образ мятежной стихии, и отнюдь не только природной, это угроза самой петровской культуре, самому Западу в России, самой Европе. Помню, уже будучи преподавателем и пользуясь богатейшей библиотекой ЛГУ, я нашел сборник работ членов венгеровского семинария по Пушкину.
Того, в котором начинал Тынянов?
Да, но Тынянова в том сборнике как раз не было, а прочитал я работу Бориса Михайловича Энгельгарта, не путать с Эхенбаумом, тоже Борис Михайлович, фамилия тоже на «э» начинается. Это тот Энгельгарт, который в 1927 году выпустил очень хорошую книгу о формалистах, о формальном литературоведении. А в той студенческой еще работе, то ли 1915, то ли 16 года, о «Медном всаднике», он писал как раз об этой стихии бунта и о грядущем его социальном воплощении в восстании черни. Бедный Евгений, так сказать, будет отомщен.
Так и произошло. И после этого реванша Невы Петербург даже столицей перестал быть.
И не говорите. Маленький человек русской литературы взял реванш в жизни, в исторической действительности. Акакий Акакевич начал срывать шинели с генералов в реале, как теперь говорят. Вспоминается Шестов, сказавший: «Достоевский дал понять, что маленький человек в потенции чрезвычайно опасен». Но вернемся к Пушкину. Пушкин бесспорен, это главное, что в нем как-то сразу понимаешь. И знаете, Иван Кич, у меня это связано с тем, что я и не могу, и главное, не хочу о нем говорить. И так все ясно.
Постойте, а как же нынешняя беседа «Князь, князь, назад»?
Я понимаю, что это звучит странно, но вот что я имею в виду. Пушкин – неоспоримая культурная данность, и главная эмоция, связанная с ним – то, что он просто существует. Вот как люди знают, что в Риме существует собор Святого Петра и что есть Венеция. И этого уже достаточно. Существуют, есть, стоят на месте, не сожжены и не затоплены. Ну, а еще что здесь важно. О Пушкине самом по себе очень трудно говорить. С любой темой связать его можно, и тогда какие-то мысли появляются. Скажем, Пушкин и Мандельштам.
Ирина Сурат об этом много пишет.
И хорошо пишет. Или в более общем контексте, к примеру, Пушкин и религия. Это нынче сфера Валентина Непомнящего. В таких пушкинских соотнесениях можно многое сказать. Вообще язык развязывается, появляются всякого рода культурные ассоциации. Или можно соотнести Пушкина с биографическим опытом самого автора, о нем пишущего. Тут главный пример Марина Цветаева с «Моим Пушкиным».
Кстати, Валерий Брюсов сборник своих пушкинских студий назвал «Мой Пушкин». Цветаева именно у него взяла заглавие.
Что и говорить лишний раз о невозможности для нее от Брюсова отделаться. Но как говорить, что сказать о самом Пушкине, то есть именно о стихах его, страшно трудное дело. И я от души сочувствую Белинскому, написавшему о Пушкине аж 11 статей. Причем о самом Пушкине речь зашла только в пятой. Но что он написал? Он там только ахал и охал. Ах, как это прекрасно! Между прочим, сам Пушкин не раз говорил о русской критике, что она не затрудняет себя аргументацией, а просто пишет: «Это хорошо, потому что прекрасно, а то нехорошо, потому что дурно». Но такая ситуация как раз вокруг него, вокруг Пушкина возникает. Разве что дурного у него не найти.
Но Белинский как раз что-то дурное у него заметил, не одобрил, во всяком случае, недооценил Полтаву и капитанскую дочку, к примеру, обругал пушкинские сказки.
Белинский на какую хитрость пустился? Он берет какую-нибудь тему у Пушкина и начинает по ее поводу сам высказываться. Например, в «Евгении Онегине» есть строчка: «Знакомцы люди вот какие». И Белинский на несколько страниц начинает рассуждать о житейских ситуациях, связанных с явлением знакомства. Ну, или возьмем другого критика уже из 20 века, Генвальда. Что он написал о Пушкине в своих литературных силуэтах? Те же «Ахи и охи».
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. «Галилеянин». Разговор о Пушкине. Борис Михайлович, Белинский ведь писал о Пушкине тогда, когда Пушкина как бы забывать стали. Известно, что вообще Пушкин еще при жизни, в 30-х годах, стал терять популярность, любовь и понимание, причем лучший, зрелый Пушкин. Требовалось восстановить табель о рангах. Вот эту задачу взял на себя Белинский.
Опять же, тут другая тема ощущается – доминация критики над литературой, начавшаяся именно с Белинского и продолженная потом в явлении так называемой «реальной критики» – Чернышевский, Добролюбов, Писарев. И эта тройка отнюдь не способствовала вящей славе Пушкина. Их окоротить пришлось уже Страхову Николаю Николаевичу, снова заговорившему о Пушкине, как следует, в 70-е годы. Ну, а потом пушкинские торжества 1880 года, речь Достоевского знаменитая, и пушкинский канон утверждается незыблемо. И вот, коли у нас возникло имя Страхова, то возьмем одну его пушкинскую тему. Он писал, что Пушкин, как поэт, не открыл никаких новых путей. Он только закончил, явил в полной силе и зрелости то, что было сделано в русской поэзии раньше, что он, как поэт, явление 18 века. Это, по всей видимости, противоречит тому, что все писали о Пушкине как родоначальнике русской литературы, той литературы XIX века, которая составила русскую культурную славу. Тут можно привести десятки и сотни соответствующих суждений. Тот же Достоевский на этом всячески настаивал. Или вот, к примеру, Брюсов, коли он уж у нас упоминался.
Очень многие замечательнейшие создания позднейшей русской литературы – лишь развитие идей Пушкина. Сами того не подозревая, литературные борцы за эмансипацию женщины 60-х годов подхватывали призыв Пушкина. Он наметил эту тему в Рославлеве, в отрывке «Гости съезжались на дачу», в «Египетских ночах», особенно в программе драмы «Панесса и Анна». Зависимость от Пушкина, Гоголя, очевидно, «Ревизор», «Петербургские повести». Основная идея преступления и наказания и «Братьев Карамазовых» Достоевского – та же, что «Медного всадника». Основная идея Анны Карениной и Толстого – та же, что «Цыган». Так называемые богоборцы начала XX века сами признавали свое родство с Пушкиным и тому подобное. Пушкин словно сознавал, что ему суждена жизнь недолгая, словно торопился исследовать все пути, по которым могла пойти литература после него. У него не было времени пройти эти пути до конца. Он оставлял наброски, заметки, краткие указания. Он включал сложнейшие вопросы, для разработки которых потом требовались многотомные романы, в рамку краткой поэмы или даже в сухой план произведения, написать которое не имел досуга. И до сих пор наша литература еще не изжила Пушкина. До сих пор по всем направлениям, куда она порывается, встречаются вехи, поставленные Пушкиным, в знак того, что он знал и видел эту тропу.
Слова и мысли Брюсова типичны. Это суждение повторялись десятки, сотни раз. Пушкин – отец великой русской литературы. Он ее создатель. До Пушкина были литераторы, а он породил литературу. Это общее место. И все-таки тему Пушкина в его отношении к последующей литературе нельзя оставлять на том бесспорном и бесспорности этой неинтересном тезисе о Пушкине как отце русской литературы. В нем была инакость по отношению к ней, к последующей русской литературе. И дело не только в приемах стихосложения пушкинского. Что имел в виду Страхов в тесном смысле преимущественной связи Пушкина с предшественниками, а не с последователями? Страхов говорит исключительно о приемах стихосложения, о ямбе у Пушкина, взятом им у Ломоносова, о том, что Пушкин не увлекался поисками иных стихотворных метров, как, скажем, Жуковский. Ему, Пушкину, хватало этого ямба, в основном четырехслобного, чтобы сказать то, что он хотел. Но за этим узким полем есть и другие темы, другая тема. Пушкин был человек 18 века, Петровского века, века Петра. По другому, куда важнейшему признаку, у него было мировоззрение Петровского века. Он себя чувствовал птенцом гнезда Петрова. И по какому признаку, опять же? Тут важнейшее слово сказал Георгий Петрович Федотов в замечательной статье «Пушкин – певец империи и свободы».
Русская жизнь и русская государственность – непрерывное и мучительное преодоление хаоса началом разума и воли. В этом и заключается для Пушкина смысл империи. А Евгений, несчастная жертва борьбы двух начал русской жизни, это не личность, а всего лишь обыватель, гибнущий под копытом коня империи и в волнах революции. Но еще более, чем правда и милость, подвиг просвещения и культуры составляет для Пушкина, как для людей XVIII века, главный смысл империи. Он, Петр, нравы укротил наукой, он смело сеял просвещение. Преклонение Пушкина перед культурой, ничем не отравленное, ни славянофильскими, ни народническими, ни толстовскими сомнениями, почти непонятное в наши сумеречные дни, не менее военной славы приковывало его к XVIII веку. Он готов посвятить неосуществленной истории Петра Великого свою жизнь. И хотя изучение архивов вскрывает для него темные стороны тиранства на любимом лице, он не допускает этим низким истинам омрачить ясность своего творимого Петра. Подобно тому, как низость Екатерины, прекрасно ему известная, не пятнает образа великой жены в его искусстве. Низкие истины остаются на страницах записных книжек. В своей поэзии, включая и прозаическую поэзию, Пушкин чтит в венценосцах XVIII века, более в Петре, конечно, творцов русской славы и русской культуры. Но тогда нет ничего несовместимого между империей и свободой. Мы понимаем, почему Пушкину так легко дался этот синтез, который был почти неосуществим после него. В исторических заметках 1822 года Пушкин выразился о своем императоре. Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения.
Такое понимание русской государственности, сюжета о государстве в русской истории, крепко держалось у Пушкина. Он и позднее, уже в Николаевскую пору, говорит, что правительство – единственный европеец в России.
Но тогда же он и другое записывает в дневнике. У Николая много от прапорщика и мало от Петра I.
Федотов в той статье говорит, что со смертью Пушкина и народилась русская интеллигенция с ее важнейшей чертой оппозиционности государству и правительству. Хотя, с другой стороны, можно сказать, и говорили, что русская интеллигенция порождена еще самим Петровым. Но именно в качестве культурной силы, работающей в тандеме и под покровительством государства, а после разгрома декабристов, ставшая противогосударственной. Союз государства и культуры распался на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Хотя Пушкин, как мы видим, все еще сохранял, вернее, пытался сохранить некоторые иллюзии. Печально знамениты его станции говорят об этом, где он убеждает себя, что Николай продолжит дело Петра.
«В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни. Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни».
Причем трудно ведь сказать, кто виноват в срыве этого союза культуры и власти. Сама власть или бунтовщики-декабристы, не исключавшие и цареубийство. Очень значительные русские люди не одобряли этого движения. Чаадаев, Хомяков, Грибоедов. Из декабристов сделал миф Герцен, мол, богатыри отлиты из чистой стали. Но не будем за этими разговорами забывать о литературе. Вопрос, в каком отношении стоит Пушкин к последующей литературе? Допустим, он ее отец, но отцы и дети могут быть весьма разными. Детям свойственно бунтовать против отцов. И вот, был ли в послепушкинской литературе бунт против Пушкина? Об этом написал основополагающую, как мне кажется, статью Мережковский Дмитрий Сергеевич. Две главные темы выделяет у Пушкина Мережковский. Это антитеза природного и культурного человека и, вторая тема, конфликт героя-творца и стихии. Поэзия Пушкина, говорит Мережковский, редкое в мировой культуре сочетание двух начал – самоотречения и Прометеева духа. Таким образом, гармонизируются обе его главные темы. Если в столкновении культуры с природой Пушкин готов стать на сторону природного человека, старого цыгана против Олега, то в конфликте со стихией он на стороне героя, заклинателя стихий. Культура против природы принимается Пушкиным тогда, когда ее, культуру, персонифицирует творец, художник. Это и есть для него единственно приемлемый культурный герой. Мережковский пишет.
Пушкин, как галилеянин, противополагает первобытного человека современной культуре. Той современной культуре, основанной на власти черни, на демократическом понятии равенства и большинства голосов, противополагает он, как язычник, самовластную волю единого творца или разрушителя, артиста или героя. Полубог и укрощаемая им стихия – таков второй главный мотив пушкинской поэзии.
Галилеянин, напомню, значит христианин, иногда даже сам Христос. В Пушкине таким образом Мережковский выделяет два начала – христианское и языческое, и видит их примиренными, слитыми в высшем синтезе. И вот этот синтез, настаивает Мережковский, начисто утратила последующая, послепушкинская русская литература. Даже не утратила, а сознательно от него отошла, отказалась. Мережковский далее.
Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гиганта, который над бездной Россию вздернул на дыбы. Все великие русские писатели, не только явные мистики Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров, по наружности западники, по существу такие же враги культуры, будут звать Россию прочь от единственного русского героя и неразгаданного любимца Пушкина, вечно одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита, будут звать назад к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву, над родимой Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке идиота, к блаженному неделанию ясной поляны. И все они, все до единого, быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмутившейся черни. «Добро, строитель чудотворный, ужо тебе!»
В чем Мережковский, безусловно, прав, утверждая противоположность Пушкина его литературным потомкам? в том, что послепушкинская литература была демократической, была народной, даже, можно сказать, народнической. А Пушкин очень хорошо чувствовал опасность такой позиции. Он ведь написал «Капитанскую дочку». И никакое пугачевское преступное обаяние, бандитский шик, как сказал бы Мандельштам, не могло склонить его к народническому мифу. Проще сказать, он не был демократом, не верил, что народу дорога свобода. Совсем наоборот. «Свобода сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукой чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками добич». Полагаю, что молодой Энгельгард в своей трактовке «Медного всадника» шел из цитированного текста Мережковского.
Но у Мережковского получается, что русская литература как раз и виновна в этом антикультурном бунте черни. Она его вызвала и заранее одобряла.
Да, конечно, так и получается. И вот что еще в эту тему следует добавить. Я напал в сети на работу Б.Н. Пойзнера из Томского университета «Дух народа. Шпет о Пушкине». Густав Густавович Шпет – философ-гусарлианец, репрессированный натурально большевиками и сгинувший в ГУЛАГе. В советское время Шпет успел издать очерк «Истории русской философии», чрезвычайно острое сочинение, разрушившее много предшествующих и последующих русских культурных мифов.
Поначалу Шпет был выслан в Томск, университетский город, между прочим, и даже работа ему была дана по специальности – заказан перевод гегелевской «Феноменологии духа».
Интересно, как большевики в одном месте отредактировали его перевод. Главу «Абсолютная свобода и террор», в которой у Гегеля речь шла о французской революции, переименовали «Абсолютная свобода и ужас».
По словарю действительно так. Террор и есть ужас.
Да, но понятие террор приобрело самостоятельное значение, как характеристика соответствующего политического режима. Понятно, что слово террор в этом смысле уже не нравилось большевикам. В доме повешенного не говорят о веревке. Впрочем, следует помнить, что и у Пушкина в одной его ненапечатанной статье «Александр Радищев» также было употреблено это слово в его первоначальном словарном значении. Это ставший очень значимым текст. А хотя, повторяю, статья первоначально не была пропущена цензурой.
Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время ужаса? Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным рыком Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра.
Пушкин написал слово «ужас» в прописной и подчеркнул его курсивом. Возвращаемся к Шпету. Исследователь извлек это его высказывание о Пушкине из частной переписки философа. То есть мы имеем дело с сугубо искренним мнением, без оглядки на внешние инстанции. Что думал, то и сказал. В открытой печати тогда уже немногое сказать было можно. И получилось у Шпета полное совпадение с Мережковским. С одним интересным нюансом. Мережковский подает Пушкина как некоего одинокого гиганта, против которого пошла вся последующая литература. А Шпет видит возле Пушкина определенный культурный круг, уже в его время существовавший. Это литераторы-аристократы.
Где в нем, в Пушкине, русский дух? Его творчество есть именно его творчество, гения, не выросшего из русского духа, а лишь воспринимавшего в себя этот дух. И что бы он сказал бы, если бы воспринял его до конца? Карамзин, Жуковский, Пушкин, князь Вяземский и все пушкинское было единственной возможностью для нас положительной, не нигилистической культуры. Вот эта литературная аристократия была возможностью иной интеллигенции.
Узнаете здесь также мотив Федотова. Фиксируется и закрепляется в памяти факт существования в пушкинское время аристократической культуры, в целом противоположной тому, что появилось позже, во времена демократического перерождения русской культуры и литературы.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. «Галилеянин. Разговор о Пушкине». Борис Михайлович, так это еще при жизни Пушкина началось. Конфликт вот этих самых литературных аристократов с разночинской журналистикой, весьма активно развернувшейся в России в 30-е годы 19-го столетия. Эти разночинцы и начали клевать Пушкина. Особенно отличался в этом Николай Полевой, издатель весьма успешного журнала «Московский телеграф».
Да, Полевой однажды написал пасквиль на Пушкина. Замечательно, его одно из лучших стихотворений «К вельможе» представил как свидетельство пушкинского угодничества перед сильными мира. Вот Шпета говорит.
Действительно, история всей нашей духовной культуры есть, однако, история, определяемая не отношениями Пушкина, а отношением к Пушкину. Хотите знать, какая была бы Россия, если бы Пушкин был не случайностью? То есть, если бы Россия устроилась по Пушкину. Прочтите внимательно, взвешивая каждую букву и тон между буквами его крошечные заметки об аристократии. Теперь какая же в России аристократия? Кровная и литературная? Иван Грозный удушил, сколько мог, во имя, заметьте, народа. Петр доконал, заметьте, для блага народа. Таким образом было прикончено нормандское, теперь пошло немецкое, которое прикончили во имя народа. Кто кончал? Славянофилы, народники, либералы. Разве не замечательно, что все они сходились на одном, на понимании народа как плебса, низов, Антонов-Горемык? Где же это видано? Интеллигенция отказалась от себя во имя темной черни. Да это она считала своей величайшей добродетелью.
Вспомним по этому поводу стихотворение поэта «Чернь». Сколько было сделано попыток слово «чернь» отнести к великосветскому обществу, не ценившему Пушкина. Даже Блок тоже говорил, добавляя при этом «народ не бывает пошел». Еще как бывает, причем народ как раз несколько цивилизованный, грамотен, учившийся и глядящий в телевизор. Именно так, к чему стадам дары свободы. Вот это нужно всячески зафиксировать. Пушкин не демократ, не народопоклонник. И даже однажды, заговорив о североамериканских штатах, редкая в его времена тема, Пушкин и тут высказался весьма негативно о демократии. В совке при Сталине, я помню, очень любили эти слова приводить. Естественно, и о черных рабах напоминали. Нам сейчас это ни к чему. Надо только сказать, что Пушкин при этом ссылается на Токвиля, на славную, как он пишет, то есть знаменитую его книгу о демократии в Америке. Но вот что грех не привести и не процитировать, так это стихотворение Пушкина из «Пиндемонте». «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободна ли печать морочит олохов или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественной природы красотам. И пред созданиями искусств и вдохновения трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права.
«По прихоти своей скитаться здесь и там» — важные у Пушкина слова. Ведь он был, что называется, невыездной, так ни разу за границей и не побывал. Вернее, один раз ступил за границу, в Арзруме. Но и тут эта земля тут же стала нашей, то есть завоеванной.
Да, это очень горькие слова. Давайте их приведем полностью.
«Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. Вот и Арпачай, — сказал мне казак. Арпачай, наша граница, это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное. С детских лет путешествия были моей любимой мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван. Я все еще находился в России.
Ну уж писать Пушкину царский режим не мешал, своих трактовок не навязывал. Хотя Николай I, милостиво изволивший освободить Пушкина от цензуры, сказавший «я буду твой цензор», затруднил своим мнением опубликование двух важных пушкинских сочинений «Борис Годунов» и «Медный всадник». Годунова советовал переделать в исторический роман на манеру Вальтера Скотта, а в «Медном всаднике» не одобрил слово «кумир» применительно к памятнику Петра. «Кумир» значит «ложный идол». Но ведь все-таки Годунова Пушкин в конце концов издал, да и с поэмой бы, конечно, уладилось бы. Тут не частности такие важные, а сам принцип. Кончался союз власти и культуры, столь обнадеживающий в Петровской России, и Пушкин начал это чувствовать. А с другой стороны, на культуру давил плебей, тот же Николай Полевой, при жизни тоже порушенный, но взявший реванш в пресловутом шестидесятничестве с появлением разночинного читателя и писателя. Ирония судьбы. Боевым органом этих не сильно культурных разночинцев стал журнал «Современник», который Пушкин основал. Ну а с третьей стороны, сама русская литература на вершины своих поддалась этому народническому соблазну, о чем описал цитированный нами Мережковский. В общем, Пушкин, как оказалось, не основал русской литературы, а если основал хронологически, то остался ей чужд. Русская культура создана не Пушкиным, он остался в ней одиноким явлением. Тут всячески прав Шпет. И тогда горькой иронией звучат известные слова Гоголя.
Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.
Вот мы с вами, Иван Никитич, были сравнительно недавно свидетелями, даже участниками очередного юбилея Пушкина, 200-летия со дня его рождения, в 1999 году. Те самые гоголевские 200 лет прошли. Ну и где Пушкин? Напоминает ли его нынешний русский человек? Смешной вопрос. Так что не будем подобными вопросами задаваться, а вот что спросим. Самих себя спросим. Может ли такое быть, чтобы первый национальный гений оказался внутренней чушь народу, что он не увидел пророчески чего-то важнейшего в судьбе своего народа? Или мы будем выносить Пушкина за скобки, числить его в маргиналиях русской судьбы? Вот возьмем Льва Толстого. После Пушкина первый русский человек – конечно, самый, что ни на есть, национальный гений. И, конечно же, русской истории он остался не чужд. Увы, Бердяев прав, когда он в статье 18-го года связал Толстого с этим самым антикультурным бунтом, которым была русская революция. Да и Ленин прав, в сущности, увязав Толстого с крестьянской стихией, антикультурной по определению. Так неужели Пушкин никак не увязывается с русской судьбой, а остается лишь неким идеалом, до которого она, неизвестно как, должна дойти? Или все-таки мы должны в глубинах пушкинского творчества обнаружить и выявить некое сокровенное его тождество русской судьбе? Для решения этого вопроса не лишнее обратиться к одной работе о Пушкине, которая, как мне известно, мало привлекала внимания как пушкинистов, так и всех интересующихся Пушкиным. Это работа Михаила Осиповича Гершинзона «Мудрость Пушкина», написанная им в годы революции и обнародованная в самом начале 20-х годов. Это сенсационное сочинение, производящее некий переворот во всех наших представлениях о Пушкине. Люди не видят за блеском и плавностью пушкинских стихов его сокровенной глубины, говорит Гершинзон. Но ему как раз присуща некая темная тайна, в которую он, Гершинзон, силится проникнуть. Гершинзон увидел Пушкина неким архаиком, носителем древней мудрости, общей всему человечеству, и особенно заметной скорее у диких, непросвещенных, нецивилизованных народов. Пушкин предстает у Гершинзона неким онтологическим конформистом, квиетистом, абсолютно незаинтересованным в моральном совершенствовании, вообще в морали, не знающим понятия греха. Он как бы сверстник охотникам Месопотамии или пастухам Ирана. У него нет апелляции к моральному усилию, как у кальвинистов, думавших о предопределенности человеческой судьбы и о тщетности моральных усилий. «Это должна быть арабская кровь Пушкина, сказывается», — пишет Гершензон. Он именно об арабах говорит, буква «Б», а не об арабе, как в арабе Петра Великого. Дикарь, Кальвин и Пушкин. Какое парадоксальное сочетание, какая неожиданная связь. Более того, само поэтическое творчество предстает у Пушкина в Пушкине каким-то медиумическим проявлением. Поэт неволен в своем творчестве, таково и стихийно, независимо от человека, от поэта. Приведем кое-какие тезисы самого Гершензона его словами.
Самый общий и основной догмат Пушкина, определяющий все его разумение, есть уверенность, что бытие является в двух видах – как полнота и как неполнота, ущербность. И он думал вполне последовательно, что полнота, как внутренно насыщенная, пребывает в невозмутимом покое, тогда как ущербная непрестанно ищет, рыщет. Эта основная мысль Пушкина представляла как бы канон, которому неизменно, помимо его воли, подчинялось его художественное созерцание. Всюду, где он изображал совершенство, он показывал его бесстрастным, пассивным, неподвижным.
Совершенство бесстрастно, но движение к нему, преодоление ущербности, может осуществляться только в пламени страсти, в огненной стихии.
Нет, он не оскорблен владычеством стихии над личностью. Напротив, он приемлет ее власть со страстной благодарностью и благоговением. В «Бессмертных стихах» он поет гимн беззаконной стихии, славя ее всюду, где бы она ни проявлялась, в неодушевленной природе, в звере или в человеческом духе. «Зачем крутится ветр во враге, волнует степь и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет? Зачем от гор и мимо башен летит орел угрюм и страшен на пень гнилой? Спроси его, зачем арапа своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Гордись, таков и ты, поэт, и для тебя закона нет». Этим «гордись» Пушкин подрывает все основы нравственности и общежития. Гордись не моральным поступком, не успехами разумного строительства. Как раз наоборот. Пусть толпа подчиняется законам разума. Гордится вправе перед нею тот, кто ощущает в себе беззаконность стихийной воли.
И вот отсюда следует из самой глубокой сущности поэтического строя души основной вывод.
Человек бессилен повелевать своему духу, то есть стихии, действующей в нем. Наше сознание только извещает нас о наступающем приливе или отливе стихийной силы, но не может их вызвать или даже в самой малой мере воздействовать на них. Поэтому Пушкин должен был, безусловно, отрицать рациональную закономерность духовной жизни, то есть эволюцию, прогресс, нравственное совершенствование. Там, где полновластно царит своеволие стихии, не может быть никаких законов. Тем самым снимается с человека всякая нравственная ответственность. Отсюда ясно, что Пушкин весьма слабо отличает моральное добро от зла. Он почти равно любит их, когда они рождены в грозе и пламени, и почти равно презирает, когда они прохладны. То есть оценивает их больше по их температуре, нежели по качественному различию. Совершенство по Пушкину – не моральная категория. Совершенство есть раскаленность духа, но равномерное и устойчивое, так сказать, гармоническое пылание – «Твоим огнем душа палима». Отсюда понятна также его затаенная вражда к культуре. Ему, как и нам, мир предстоит расколотым на царство стихии и царство разума. В недрах природного бытия, где все безмерность, беззаконие и буйство, родилась и окрепла некая законодательная сила, водворяющая в стихии меру и строй. Но в то время как люди давно и бесповоротно признали деятельность разума за должное и благо, так что уверенность это сделалась как бы исходной аксиомой нашего мышления, Пушкин исповедует обратное положение. Как и мы, он хочет видеть человека сильным, прекрасным и счастливым, Но в такое состояние возносит человека по его мысли только разнузданность стихии в духе, и потому он ненавидит рассудок, который как раз налагает на стихию оковы закона. Слово «свобода» у Пушкина должно быть понимаемо не иначе, как в смысле волевой анархии.
Еще раз об этой ущербности.
Ущербный разум – лишь тусклая лампада перед этим чудным узрением, перед солнцем бессмертным ума. Там, в холодных низинах бытия, разум окреп и вычислил свои мерила, и там пусть царствует, там его законное место. Но едва вспыхнуло пламя, личность тем самым изъята из-под власти разума. Да не дерзнет же он святотатственно стеснять бушевание страсти.
И вот главный вывод, главный парадокс.
Вот почему Пушкин, страшно сказать, ненавидит просвещение и науку. Для Пушкина просвещение – смертельный яд, потому что оно дисциплинирует стихию в человеческом духе, ставя ее с помощью законов под контроль разума, тогда как в его глазах именно свобода этой стихии, ничем не стесненная, есть высшее благо. Вот почему он просвещение, то есть внутреннее укрощение стихии, приравнивает к внешнему обузданию ее, к деспотизму. Эти два врага, говорит он, всюду подстерегают божественную силу. Судьба людей повсюду та же. Где капля блага, там на страже иль просвещение, иль тиран.
Вы видите, Гершензону самому страшно сказать, страшно произносить эти неслыханные ранее слова. Но вот заключительный громовой аккорд.
Сколько усилий было потрачено, чтобы забелить это черное варварство Пушкина?
Ну, что вы скажете по этому поводу, Иван Никитич?
Да, это почище того, что Гершензон написал в сборнике «Вехи». Мы должны благословлять власть, которая одна своими штыками и пулеметами охраняет нас от ярости народной. Черное варварство Пушкина – это трудно понять и принять.
О Гершензоне надо помнить, что о нем сказал внук Хомякова. Один славянофил в России остался, да и тот Гершензон. Ведь и в «Вехах» он занимает особую позицию некоего религиозного народничества. Он не западник, он ищет близости со стихиями. Вспомним, что в те же годы, что «Мудрость Пушкина», он писал о Гераклите, все то же прославление огненной стихии. Или уж совсем прямым текстом в переписке «Из двух углов» с Вячеславом Ивановым. «Культура не то, что важно в первую очередь». Это основная мысль Гершензона в этой переписке. Я бы еще вспомнил мемуары Эренбурга. Он вспоминает, как Гершензон в революционной Москве говорил ему: «Неужели вам не хочется сбросить с себя все, отказаться от груза культуры?» Очень похоже на то, что Гершензон вызвал в воображении Эренбурга фигуру великого провокатора Хулио Куринита.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. «Галилейнин. Разговор о Пушкине». Но все-таки, Борис Михайлович, вы согласны с тем, что сказал Гершензон о Пушкине?
Тут не только о Пушкине речь. Речь вообще о гении идет. Гении, которому не нужна культура. Гений выше культуры. Его онтология иная. Гений онтологичен, он бытиен, а не культурен. Опять же, второго гения вспомним, Льва Толстого. Куда как ложится в эту тему Гершензона. Мы с вами, кстати, говорили об этом, когда обсуждали Тургенева. Вот Тургенев культурен, набрасывает на бездну покров культуры. Но потому и не гениален, а гений выходит из бездны, как некий зверь, апокалиптический, если угодно. Гений не к добру, как и герой. Помните слова Брехта: «Жаль страну, которая нуждается в героях». И у Пушкина есть тема, в которой эта истина является сразу в двойном, даже тройном образе. Стихотворение «К морю», где вызваны образы Байрона и Наполеона на фоне вот этой стихии бурного моря. Пушкин, что называется, был в теме, и Гершензон ее не выдумал. Он извлек ее из Пушкина. И я бы вспомнил по этому поводу Пастернака, то его стихотворение о Пушкине, которое открывает книгу «Темы и вариации». Пушкин у него предстает не вымыслом в тупик поставленного грека, то есть не культурой, а потомком плоскогубого хамита, как оспу перенесшего пески. Это от Гершензона, увидевшего в Пушкине дикаря. А еще бы я упомянул тут Цветаеву, когда она пишет, что для нее главное в Пушкине, что он негр, что он негатив. Это у нее реминисценция из Гершензона, вот из этой его трактовки Пушкина. Ну, а уж если мы упомянули греков с их сфинксами, то пора бы вспомнить и Ницше с его дионисийским и аполлоническим началами. Тогда получается, что Гершензон не сказал в сущности ничего нового и ничего страшного, так сказать. Такова природа гениального творчества. Парение над безднами, память о безднах, так скажем. Гершензону увлекли слова, я это очень хорошо понимаю. Черное варварство Пушкина – это именно слова, а не мысль, некая пуанта в тексте. Всякий серьезно пишущий скажет, что самое лучшее в писанине, когда не ты слова выбираешь, а они тебя ведут.
Борис Михайлович, вы поставили вопрос о соотнесенности Пушкина, если не с последующей литературой, то с духом народа, о мистической связи литературного гения с народными глубинами. Где же народ? Связь гения с народом.
А вот в этой сторонности гения культуре, дискурсивному разуму и моральным усилиям, гений демоничен, но и народ демоничен, а уж русский точно. И это хорошо чувствовали славянофилы, и Гершензон чувствовал, поскольку он шел за славянофилами. Что главное в славянофильском понимании русского народа? Его аполитичность, нежелание устраивать свою политическую судьбу, пребывание в себе на некой невозмущаемой глубине, в каковой у Пушкина в гершензоновском анализе пребывает совершенство, целостный облик бытия. А бурное вдохновение гения находит аналог в народном бунте, в разнузнании стихий. Пушкин у Гершензона предстает как бы высоким автопортретом народа. Как сам Пушкин писал о портрете Кипренского: «Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит». Я не сказал и не скажу, что я согласен с интерпретацией Пушкина, которую дал Гершензон, но проходить мимо нее тоже не следует. Опять же, и у Мережковского нечто сходное имеется, когда он говорит о бездне вверху и бездне внизу, что это одно и то же в конечном синтезе.
Тютчев, ты бурь уснувших не буди, под ними хаос шевелится.
Но Пушкин, расшевелив хаос, вызвав к жизни стихийные силы, сам этой стихии пробужденной, умел обуздать ее, дать ей пленительную гармоническую форму. Так что Пушкин, с любой стороны, лучше Пугачева. Но видит поэта, как увидела Цветаева, одноприродность этих стихий. И вот почему не в последнюю очередь самим гением тяжек груз их гениальности. Гибель на дуэли, сумасшествие, Гоголь, самоубийство, уход, Толстой. Гений тяжелее Мономаховой шапки.
Борис Михайлович, наше время истекает, а мы так и не сказали еще ничего о Пушкине стихотворце, а, собственно, красоте пушкинского стиха. В чем же, в конце концов, его поэтическое величие? Почему так все в России в этом согласны?
Именно что в России. Пушкин – поэт, который по всеобщему согласию почти полностью пропадает в переводе, то есть дело в самом русском языке. У него сам русский язык стал поэзией, и достиг он этого самым простым способом – прибавлял рифмы к строю речи. Вот возьмем пример, приводимый Брюсовым. Пушкинский отрывок. «Альфонс садится на коня, ему хозяин держит стремя. Сеньор, послушайте меня, теперь пускаться в путь не время». Ведь что поражает в этом четверостишие? Его полнейшая простота. Тут нет никаких поэтических ухищрений. Сам синтаксис этих строк, порядок слов совершенно обыден, можно сказать, прозаичен. И вот эта действительно безыскусная простота сопровождается рифмой, что и делает поэзией само движение языка. Он как бы невзначай набредает на рифму. Простейший способ писать стихи. Говори как есть, как всегда, но соблюдая слоговую меру, то есть стиховой размер. И вовремя ставь рифму. Ведь никаких метафор и метонимий, никаких даже инверсий. А если есть инверсии, то их Пушкин и в прозе делал. Скажем, прилагательное ставил после существительного. У вас возникает ощущение, что Пушкин не стихи пишет, а просто говорит. Сам язык становится у него стихотворцем. Я был поражен, когда-то обнаружив, что Пушкин делал наброски своих стихов прозой. Вот и видно, что у него это одно и то же, поэзия и проза. То есть это одно язык, только рифма прибавляется в каком-то счастливом соединении, совпадении слов. Человек пишет, как говорит, полной естественности речи. Меняется, правда, от случая к случаю ее интонация. То просторечие, как в Онегине, то случается торжественная, скорее, одическая окраска, как в памятнике, то медитативно-элегическая.
Каков, Борис Михайлович, ваш Пушкин? Есть у вас предпочтение? Или, наоборот, что цените меньше?
«Медный всадник», конечно, выше всего. К Борису Годунову отношусь прохладно. Эта вещь не удалась именно как пьеса, как драматическое действие. Но как чтение, а не представление, это высокий класс. Я, впрочем, и Шекспира, под которого написан Годунов, предпочитаю читать, а не смотреть. Его портят актеры, принципиально не умеющие и не желающие читать стихи. Они их разыгрывают, да еще дурацкими жестами сопровождают. Но есть у Пушкина сочинение, которое я активно не люблю. «Песни западных славян». Это этнография, а не поэзия. Притом этнография, возникшая на пастише, придуманном Проспером Мереме.
Кто, по-вашему, из критиков или ученых, исследователей, сказал о нем лучше других?
Конечно, формалисты, Тонянов и Шкловский. И вот что интересно, именно они, эти изощренные знатоки литературы, отчасти реабилитировали лихую атаку Писарева, например, и Кобзон. Мы помним, что Писарев опроверг оценку Белинского, назвавшего Евгения Онегина «энциклопедией русской жизни». Это верно в том смысле, что литература не описывает жизнь, не отражает ее, она занимается возведением собственной постройки. Литературные герои отнюдь не жизненные персонажи или того более типы. И уж особенно нетерпимо, когда такие соответствия ищут в стихотворных произведениях. Например, Онегина объявляют типом лишнего человека. «Онегин вообще пародийный роман», — говорил Шкловский, «и пародируется в нем не нравы и типы людей, а сама техника романа, его строй, его приемы. И Евгений Онегин того же рода сочинение, что Тристрам Шенди Стерна. Это игра с формой романа». А Якобсон считал заслугой Писарева то, что он на примере Онегина продемонстрировал фиктивный характер литературных героев. Герои — это не жизненные типы, а условная мотивировка для монтажа художественных приемов. Герой Онегина — сам текст, в котором отступления играют не меньшую роль, чем рассказ о вымышленных героях. Движение текста — вот сюжет Онегина, как, впрочем, и всякой поэзии, да всякой литературы, следовало бы сказать.
Но вот Цветаева, например, сказала о Татьяне, у какого народа еще найдется такая героиня и прочие слова известные. Ясно же, что Цветаева говорит о Татьяне именно как о героине, как о живом образе, безошибочно проецирующемся на действительность. И сюжет Татьяны Онегин Цветаева находила в жизни собственной матери, не более не менее.
Литературные герои обладают не столько жизненным правдоподобием, сколько некой гипнотической силой, способной служить масками действительности. И как всякая маска, они условны. Чем реалистичнее, тем условнее, как это показал Эхенбаум на примере Ахматовой с ее амбивалентными масками «Молитвенницы и блудницы». А потом Жданов в своем хамском докладе саму Ахматову назвал «монашенкой и блудницей» в одном лице. Вот выразительный пример неадекватности отождествления литературы с жизнью. Вы хотите солидаризироваться со Ждановым? Валяйте! Интересно, что суждение формалистов через много лет повторил Юрий Михайлович Лотман, работавший совсем в иной методологии. В его комментарии к Онегину говорится о происхождении штампа «лишний человек», применительно к Евгению. «Пушкин пародировал роман», — говорит Лотман вслед за формалистами. «Он боролся с романными штампами, например, с тем стандартным окончанием романа, когда герои находят друг друга и справляют свадьбу. Вот этой свадьбы он лишил своих героев. Потому Онегин и воспринимается как лишний. Если нет свадьбы, то герой-любовник поистине лишний. Не лишний роман и автор его. Пушкин не лишний».
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» вы слушали беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Разговор сегодня мы вели о Пушкине. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».